Владимиров. Девы и асуры. Есть два рода существ в этом мире – девы и асуры. Бхагавад-гита 16.6. Качество работы зависит от предусмотренных соотношений. Лишь одни большие линии будут напоминать работу великанов, от которых давно пришлось отказаться по грубости. Но дух не знает ни великанов, ни карликов, он знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. Так будем напоминать об условиях совершенствования. Если начали с асуров, то кончим девами. Агни-йога, сердце. Параграф 224. Наступающая эпоха отличается от прежних времен развитием чувства гармонии. Гармония предполагает тонкое развлечение струн и умелое извлечение из них звучных аккордов. Без знания особенностей различающих людей невозможно составить работоспособную группу. Времена, когда нужно было спаять из разных людей безликий монолит, двинуть такую живую массу на штурм препятствий, проходят. Тонкая настройка резонансом разрушает горы, сплетает прочнейшие нити, проникает в дальние сферы. Наступает время индивидуальных человека. Первое. Две силы эволюции. На Земле живет множество разных людей. Даже в одном и том же народе у одних и тех же родителей рождаются характерно разные дети. Цель эволюционного развития одна, но для разных людей подъем на вершину будет различен. Различия пути могут зависеть от принадлежности к разным типам людей. Из-за незнания этих различий рождаются непонимание, несправедливое обвинение, вражда. Существует множество классификаций, стремящихся в бесконечном разнообразии характеров обнаружить групповые и видовые отличия. Наиболее древней считается типизация по 12 знакам зодиака. Гиппократ среди людей выделил 4 типа темперамента, которые во многом соотносятся с 4 зодиакальными стихиями – землей, водой, огнем и воздухом. Индийская Санхья в основании телесного мира положила 3 принципа, 3 гуны – саттва, раджас и тамас. И аюрведа, и чжутши в какой-то мере, в называемых ими 3 конституциях человека, выразили эти 3 принципа. Наконец, Лао Цзы назвал 2 генеральных принципа, порождающих весь проявленный мир – инь и ян. Инь-ян обычно сводят к женскому и мужскому началам. Однако, как основу их можно обнаружить, например, в противоположении окружности и прямой, или магнетизма и электричества. Из общих законов физики, из общих начал диалектики известно, что развитием мира движет единство и борьба противоположностей. Чтобы лампочка начала светить, чтобы в машине заработал мотор, чтобы произошла химическая реакция, должны соединиться 2 разнополярные силы, которые породят 3-е, новый продукт, новый результат. Все это внутреннее сочетание противоположных принципов. Когда же колесо машины вращается и за счет трения толкает машину по дороге вперед, то это внешнее противоположение сил. Если внутреннее опирается в большей мере на единение и дополнение, то внешнее на противостояние и борьбу. Вместе внутреннее и внешнее являют единство и борьбу противоположностей. В отношении общества и общественного развития действуют те же самые законы. Мужчина и женщина, образуя семью и продолжая род, конечно, являются не противоборствующими силами, а дополняющими друг друга. Их можно сравнить с левой и правой половиной человеческого тела или с двумя крыльями птицы. Не столько борьба, сколько взаимность этих сил питает всеобщую жизнь. Другими словами, мужское и женское для внешнего мира скорее едины, и их различие проявляется где-то в глубине, в тайне. Они неотделимы, как неотделимы полюса магнита, как неотделимы содержание и форма. Их глубинное различие является внутренним источником развития, внутренним притворением полярности инь и ян. Что же для общества выступает в качестве внешнего побудителя его развития? Индийский миф замечательно изобразил этот внешний источник общественного развития в виде двух противоборствующих сил, назвав их девами и асурами. В мифе о пахтании океана девы и асуры тянули приводной ремень мутовки каждый в свою сторону и тем самым обеспечивали внешнее вращение жизни. Это те же инь-ян, только реализованные во внешнем противоположении. Внешнее – это все богатство форм и явлений окружающего мира. Опираясь друг на друга, асуры и девы вращают колесо эволюции. Индийские тексты одним словосочетанием постоянно упоминают «дева-асура» или «сура-асура». Кто такие асуры и девы? Несмотря на то, что каждый человек неповторим, природа заложила изначальное разделение людей на две противоположные полярности. Как говорили древние, в спорах рождается истина. Спор – это один из примеров проявления противоположения. Часто люди спорят об одном и том же, просто по-разному, называя одно и то же явление. Примерно как для одного – стакан наполовину пустой, а для другого – наполовину полный. Общественные отношения намного сложнее, но если попытаться докопаться до корня общественных трений, то часто они объясняются заведомо разным подходом, заведомо разной точкой зрения на одно и то же. За пределами интеллектуальных баталий в случае эмоционального противоборства налицо стремление перераспределить энергию в свою пользу. Наконец, на уровне физическом и имущественном обнаруживается стремление оттеснить конкурента или, как говорят, занять место под солнцем. Если группу строителей разделить на две бригады и пообещать приз той, которая раньше построит свою часть, то дом будет возведен гораздо быстрее, чем если бы он строился для абстрактной необходимости. Мотивация соревновательности – одна из мощнейших, и диалектики общую закономерность этой соревновательности назвали законом единства и борьбы противоположностей. Данный закон был положен в основании учения о естественном отборе. Конечно, и влюбленный человек способен своротить горы, однако он не станет это делать каждый день, и тем более всю жизнь. Разновидностью внутренней мотивации является любовь к Богу, к людям, к детям. На этой основе достигалось многое. Однако, имея средоточием сугубо одну цель, полагаемую где-то далеко и вовне, утрачивается многовариантность и разнообразие в окружающем. Отсюда «постность» в кавычках многих форм религиозного воспитания. Струна устремленности духа и беспредельная игра природы – два дополняющих друг друга способа развития, два питающих друг друга источника мощи и красоты. Чередованием внутренней и внешней мотивации, пульсацией внутреннего и внешнего различия живет и движется мир. Когда в человечестве начинает преобладать противостояние только внешних различий, когда гремят войны, царит нездоровая конкуренция, а любовь и сотрудничество отступают на второй план, тогда общество деградирует. Сначала духовно, а затем и во всех остальных отношениях. Подобно тому, как среди множества людей есть мужчины, а есть женщины, так и каждый человек, каждый мужчина, каждая женщина по способу восприятия мира могут быть отнесены либо к асурам, либо к девам. Так шарик, поставленный на вершину пирамиды, обязательно скатится в ту или другую сторону. Самым простым способом обнаружения различия дева и асура является их доминирующее окружение, то есть окружающие их люди, с которыми они наиболее сходны. Существует интересный способ обнаружения предпочтений по стихиям. Группе еще мало знакомых людей предлагают произвольно, по предпочтениям, образовать кружки. Очень часто эти кружки образуются по преимуществу четырех стихий зодиака, в которых родились эти люди – огонь, вода, земля и воздух. Малое знакомство еще не позволило узнать особенности мировоззрения и тем более духовные качества, поэтому симпатия проявляется еще только по стихиям телесной и душевной конституции, внутренней энергетики, созвучной темпераменту. Но при дальнейшем знакомстве люди могут выявить черты по созвучности взглядов на жизнь, именно как у асуров и у девов. Рождаясь даже под разными зодиакальными знаками, один и тот же человек, если он по духу асур, всегда будет оставаться асуром, а дев – девом. Принадлежность человека, согласно его зодиакальному знаку, к одной из четырех стихий указывает на то, как будет проходить, так сказать, химическая реакция жизни, то есть непроизвольное энергетическое взаимодействие с окружающим миром. Этими признаками можно охарактеризовать даже мир растений. Принадлежность к пяти или семи лучам зодиака показывает характер поведения. Этими признаками можно различить не только человека, но и животных, поэтому слово «зодиак» дословно означает «круг животных». Принадлежность к асурам или к девам устанавливает еще более высокий уровень различий, причем присущий в основном лишь человеку, способ сознательного восприятия, то, как человек себе объясняет мир, на какие цели он направляет свои действия и как он эти действия осуществляет. Конечно, еще более высоким является различение людей по вибрациям духа, зову души. Девы смотрят на мир как бы изнутри, а асуры – снаружи. Для девов мир представляет собой гигантский процесс со множеством возникающих и растворяющихся друг в друге течений и сутей. Для асура мир, как конструкция, состоит из частей, из форм, будь это атомы, кванты или планеты. Позитивные и негативные качества человека не существуют сами по себе, а познаются в сравнении, определяются в соизмерении с чем-то другим. Невозможно сказать, что климат на Луне холодный или теплый, нужен критерий сравнения. Каждый человек плывет в характерной для его духа лодке, и позитивно все то, что способствует наиболее гармоничному и наиболее безошибочному плаванию. Если человек пересядет в чужую лодку, то многие качества нового плавания для духа могут оказаться вредными. Любой врач, любой психолог и астролог знают, что не бывает вообще хороших или плохих людей, вообще здоровых или больных, счастливых или несчастных. Поэтому, отмечая те или иные качества человека, необходимо помнить их относительный характер. Любое позитивное качество для одного человека или одного случая в иных случаях или у другого человека может стать негативным. Характерными чертами асуричности в ее негативном аспекте являются нетерпимость, раздражительность, вспыльчивость и грубость, иногда невыносимая консервативность и косность. В позитивном аспекте те же самые черты могут претвориться в принципиальность, отзывчивость, неравнодушие, стойкость, верность порядку и устойчивость. Все они являются очевидными свойствами огненной и земной стихий. Характерные негативные признаки девов – нерешительность, беспринципность, бесхребетность, чрезмерная мечтательность. Эти черты в позитивном аспекте могут стать осторожностью, широтой взглядов, гибкостью, поэтичностью. Все названные признаки относятся к водной либо воздушной стихии. В силу преобладающей у девов водной или воздушной стихии они чаще стремятся получить удовольствие умиротворяющего, гармоничного или даже расслабляющего характера. Асуры, напротив, ищут способы повышения уровня адреналина, ищут напряженных и острых состояний. Девы любят мелодичную душевную музыку, тогда как асуры без содрогания могут слушать завывания тяжелого рока и металла. Руководитель любого коллектива стремится подобрать таких сотрудников, которые ему созвучней, кого он лучше понимает. Так нерешительный дев, волею судьбы получивший бразды правления или ставший собственником крупной организации, будет стремиться окружить себя преимущественно девами. Асуры будут его отталкивать прямолинейностью суждений и решительностью характеров, в том числе пугая вероятностью захвата власти. Однако реалии жизни заставят этого дева воспользоваться услугами и асуров, ибо на трудных направлениях, там, где нужно сражаться и напрягать нервы, девы плохо справляются. В результате такая организация может принять следующий вид. На верхушке и ключевых доверенных местах будут лакомиться сливками девы, а внизу, на прорывных и трудных направлениях, будут грызть удела асуры. Во времена феодализма, когда каждый феодал в своей вотчине был полновластным властелином, если таким оказывался дев, то его владение постепенно превращалось в гниющее болото. Воинственные соседи асуры в таких случаях выступали в роли санитаров леса, заставляя сонное царство держаться в тонусе, либо завоевывали их. Это здесь мужчины начинали, как женщины, рядиться в тонкие одежды, и, наверное, в таком царстве воскликнул ребенок: «А король-то голый». Водный дев будет всячески избегать планировать свою деятельность, постарается напустить туман и неопределенность в любые отношения. Причина проста. На свету многие могут увидеть, что король-то голый. Таким девам, как лунным теням, свойственны мимикрия, лукавство, нетвердость позиций, нерешительность при принятии решений, двусмысленность фраз, уклонение от исполнения обещаний. Одним словом, амебоподобие. Можно понять неприязнь огня асуров к такой водянистости. Таковы лунные девы. В мифах именно их образы отражены в виде пирующих и пребывающих в неге богов из окружения индийского Индры или греческого олимпийского Зевса. У каждого человека имеется какое-то слабое место. У тех, кто здесь назван лунными девами, существует особая магнетическая приверженность к спокойствию и тонким переливам души. При благоприятных условиях это может привести к образованию красивого озера, в котором отражаются звезды и распускаются лилии. Но такой редкий баланс в земных условиях легко нарушается, и прозрачное озеро рискует стать мутным болотом. Поскольку природа не может допустить перекоса, то асуры выражают другую крайность, компенсируя крайность девов, по мере сил препятствует девовскому загниванию. Солнечные девы иные. Они во все времена организовывали самые динамичные и успешные дела. Под их руководством союз девов и асуров являл эпохи расцвета культуры и искусства, золотое время цивилизаций. Солнечный дев подобен солнцу. Это по природе царь, который сердцем дает тепло нуждающимся и разгоняет тлетворные миражи. При чувствительности и гибкости, свойственной всем девам, солнечный дев активен, поэтому огненный ветер его духа не дает озеру застояться, а скорее являет силу и решительность горного водопада. В коллективе, в котором безраздельная власть принадлежит асуру, состав более смешанный, чем у лунных девов. Если здесь и складывается асурическое большинство, то не обязательно такова политика руководства, но просто девы могут не вынести грубой борьбы и бестактности, поэтому будут из такой организации уходить. Исторические тирании, тоталитарные режимы возглавлялись или поддерживались лунными асурами. Асуры-варвары уничтожили Римскую империю. В противоположность лунным асурам, солнечные асуры завоевывали и штурмовали полярный полюс. В еще более ранние времена они, как варяги, покоряли северные моря, осваивали постатлантический Египет и Древнюю Америку. Они воздвигли известные циклопические построения. Их символом стал Атлант, держащий на плечах землю. Они были пионерами-созидателями, а в нынешнюю эпоху приоритета девов они стали опорой жизни и ее защитой. У лунных асуров их лунная, точнее подземная природа, отражает природу подземных вулканов и подземного пламени. Люди данного склада обладают избыточной энергией. В союзе с девами такая избыточность пошла бы на пользу тем и другим. Проблема земного существования коренится в окружающей неравновесности. Если чистое озеро лунных девов рискует стать болотом, то огонь лунных асуров может погубить все полезное, как свое, так и чужое. Гармоничное воспитание, отсутствие искушений души и тела и положительные примеры могли бы помочь лунным девам и лунным асурам развить внутри центр гармонии, центр меры, препятствующий отклонениям. Но где же найти такие условия при современной цивилизации? Не случайно наибольшие отклонения встречаются у асуров и девов, живущих в крупных городах, и заметно реже у живущих на природе. Асуры, стихии которых является материя закона, которая, подобно царям, притворяет в жизнь законы, блюдут дхарму, не чета асурам, дробящим физические преграды головою и кулаками. Также есть асуры, активность которых преобладает в области чувств, то есть в области астрального плана. Люди такого склада уже поднялись над грубыми формами физического труда, но еще не достигли интеллектуальных высот. Их кипучая деятельность вершится в гуще людей. Если асуры физического уровня преодолевают трудности физической материи и механических устройств, асуры ментального уровня прорубаются сквозь дебри науки и технологий, то асуры психического уровня воюют с заносами человеческих комплексов и условностей культуры, преодолевают гнет подвалов и трущоб общественной жизни. О них в народе говорят, что они сами себе придумывают трудности, чтобы их затем с доблестью преодолевать. В организациях, где доминируют такие асуры, все бурлит и клокочет. Здесь идет война за выполнение каждой строчки и буквы плана. Проводятся напряженные совещания, объявляются выговоры за мельчайшие ошибки, лихорадочное возбуждение охватывает коллектив даже при самом простом событии. Подобное, естественно, во время боевых действий или в крупной корпорации. Но в таком состоянии войны или нервного напряжения будет находиться даже небольшой благотворительный или музейный коллектив, если во главе его окажется асур. Сочетание же напористой энергии асуров с гармонией и умиротворенностью девов может сгладить острые углы, принесет лучшие плоды. Конечно, в целях типизации подчеркнуты лишь доминирующие черты асуров и девов, тогда как реальные люди сложнее и интереснее. Второе. Роль асуров и девов. Телесное всегда грубее, а духовное – тоньше. Эволюции духа и материи, постепенное созревание и разворачивание Вселенной можно представить в виде дуги, которая опускается из более тонкого состояния духа материи к более плотному, а затем вновь поднимается к более тонкому. Одна из научных гипотез предполагает, что планеты возникают из газовых облаков при наращивании массы, переходящих в состояние уплотненного огненного тумана, который впоследствии остывает, конденсируясь, как вода, а затем коагулируется до состояния минералов. Согласно той же гипотезе, мир подвержен периодам развертывания и свертывания. Значит, процесс планетарного и общекосмического уплотнения, в кавычках, должен сменяться на противоположный процесс утончения. Изменение пространства и времени вполне позволяет все это объяснить. Когда на первой половине дуги происходит так называемое схождение духа в материю, то в это время внешне доминирует материальный аспект, то есть телесное построение, притворяемое асурами. Асура здесь отвоевывает у материи базу для новых проявлений духа. На второй половине эволюционной дуги доминирует полюс духовного. Девы, которые утончают и поднимают материальную часть до наиболее совершенных форм, отбрасывая все неспособное к совершенствованию. В Вишну-Пуране говорится, что асуры, нынешние манвантары, появились прежде девов. Конституция девов плохо приспособлена для обустраивания материи, не так крепость мышц, костей и нервов. Чтобы, скажем, покорить Сибирь, сначала приходят мощные асуры, а на второй фазе освоения – утонченные девы. При переселении народов с востока на запад впереди шли, как писал Вивекананда, асуры, они сжигали и разрушали. Примечание о понятии асуры как субъекте истории смотри «С вами Вивекананда», практическая веданта. За ними двигались более мягкие и миролюбивые девы, которые засевали поля, спокойно трудились и радовались жизни. Примечание. О психологической характеристике волн переселявшихся народов смотри Гердер «Идеи к философии истории человечества». На первой половине дуги асуры доминируют, и девы им помогают либо добровольно, либо асуры их насильно подчиняют. Во второй части развития асуры и девы меняются местами. Поскольку эволюционные круги входят как в более широкие круги, так и сами образуют более мелкие, то соотношение асуров и девов постоянно изменяется, и эта борьба или противоположение асуров и девов, питающая всю жизнь, пульсирует бесконечно, меняя лишь формы. Молодость духа означает небольшое количество человеческих воплощений. Современный цивилизованный человек воплощался как человек уже не одну сотню раз. Египетские жрецы лунного культа мумифицировали тело умершего, стремясь в надземных сферах задержать отошедшего духа. Подобное лишь затрудняет и усугубляет путь при последующих воплощениях. В некоторых асурах можно узнать прежних атлантов, воплощавшихся во времена четвертой коренной расы. В Рамаяне они названы ракшасами, а в греческой мифологии – титанами. Не случайно таких асуров отличают крупные черты и мощное телосложение по сравнению с окружающими людьми. Некоторым из них присуще патологическое стремление к власти и мучительству людей. Они напоминают буйволов с наслаждением вытаптывающих насаждения. Они становятся инструментами кармы для тех людей, которые должны претерпеть насилие и измывательство. Когда они мучают целые страны, их называют тиранами. Психотип таких людей можно еще назвать ракшасами. Они не глупы и даже элитарны, и по созвучности луча воплощаются среди народов старого и нового света. Их грубость, ретроградство и негибкость стали причинами задержки их развития. Это старые асуры. Существуют другие асуры, молодые. Таковы дикие племена Африки и Океании. По уровню развития они соответствуют третьей коренной расе. Это духи, сравнительно недавно вышедшие из состояния животного царства. Есть также воплощения из иных эволюционных волн, похожие на молодых асуров своей поверхностной асуричностью, но в действительности имеющие значительные духовные накопления. Таким образом, между двумя полюсами осуличности молодыми и древними духами пребывает большое число иных степеней. Переход человека от жизни с грубо-физическими интересами к эмоциональной и интеллектуальной областям соответствует утончению сознания. При таком движении характерные особенности девов и асуров становятся утонченнее. Кроме физического плана, на котором требуется покорять физическую материю, существуют более высокие планы. Смысл материи на самых высоких планах значительно меняется. Например, материи ментального плана выступает в каком-то смысле закон или связи ментального пространства, которые для земного сознания выглядят как абстрактные закономерности. Противодействие материи на нашей планете вызвано крайним дисбалансом между духовным и материальным. При несовершенстве сознания или при недобросовестности законодателя закон также может стать тяжелейшей обузой. Даже закон кармы многие воспринимают как меч и кару. Однако, если царит гармония, закон служит опорой, помощником, другом. Существуют и так называемые издержки природы, когда некоторые духи, родившиеся асурами духовно, столь деградируют, что в момент великого отбора в середине эволюционной дуги продолжают двигаться в нисходящем направлении. На второй половине эволюционной дуги, когда у прежних их спутников уже начался подъем, такое продолжающееся движение к уплотнению материи и духа можно назвать падением. Поскольку данные духи эволюционно должны были вступить в фазу развития духовности и ума, то их усилившаяся при падении асурическая грубость в сочетании с развитостью ума приводит к ненормальному феномену так называемого зверя, сильного и жестокого силами природы и изворотливого и коварного как человек. Аналогичное падение может случиться и в стане девов. На повороте эволюционной дуги эти духи могут оказаться столь погружены в развитие чувственности, преимущественно животного характера, что вместо перехода на новый уровень сознания, они оказываются поглощены созданным ими болотом. Подобному загниванию подвержены целые страны. В свое время об этом много писали как о закате Европы. Поздние индийские мифы сделали асуров во всех случаях олицетворением зла, подобием богословских демонов. Однако это позднее упрощение, которое вступает в противоречие с ранними текстами Вед, где высшие и почитаемые боги названы асурами. В греческой традиции произошло такое же искажение, в результате которого титаны, в том числе владыка Уран и спаситель Прометей, в силу одной лишь принадлежности к титанам, оказались среди негативных персонажей, среди носителей зла. Асуричность бывает внешняя и внутренняя. Для особых целей сильные духом девы могут в целях продвижения эволюции воплотиться в тела асуров. Для правильного понимания видов асуричности необходимо также учитывать, на какой дуге цикла оказывается тот или иной персонаж. Ведь у разных волн эволюции, у молодых, у современных, у старых духов, начало и завершение циклов не совпадают. Сейчас на Земле в целом вторая половина эволюционной дуги, и на Земле встречаются и асуры, которые молоды духом, многие племена Африки и Океании, и павшие асуры, подлинное человеческое бедствие. Война между пандавами и кауравами, описанная в Махабхарате, исторически была уже во времена нашей восходящей дуги. Это была война между преимущественно девами, ядро пятой нынешней коренной расы, и преимущественно асурами, потомками четвертой коренной расы, потомками атлантов. При этом в стане кауравов оказались и положительные асуры, задержавшиеся в развитии атланты, и демоны. Положительные асуры были против войны с пандавами, но были приведены на поле боя их царем и предводителем, и в силу законов воинской чести не имели права отказаться. Во все времена солдаты должны были исполнять воинский долг. Махабхарата с теплотой описывает простодушных, прямолинейных асуров, и некоторые комментаторы, увидев в этих героях родственные души, предположили, что Махабхарата изначально выражала интересы кауравов, шиваит, но впоследствии была переиначена вишнуитами. Конечно, это не так, хотя бы в силу ритмики и образности текста, имеющих очевидные признаки автора Дева. Эти асуры, по описанию, действительно были положительными людьми. Когда Арджуна на поле боя увидел их как своих противников, которых ему надлежало сразить, он опустил лук, потому что многих из них любил и почитал как своих наставников. После этого Кришна произнес бессмертную речь, ставшую известной как Бхагавад-гита. Человеку не дано осознать и измерить весь план эволюции. Все, что он может сделать, это безупречно исполнять свой долг, или, как это называется на санскрите, дхарму. Воин, честно исполняющий свой долг, военную присягу, даже волею судьбы оказавшийся в негодном стане, еще не совершает ничего предосудительного. Извивы кармы неизмеримы. Служение делу эволюции возможно в любом стане. Зато сложить оружие в военное время – это одно из самых худших преступлений. Утрата физического тела, уж если суждено погибнуть, гораздо меньшее зло, нежели утрата чести и совести. За последним близка утрата духа. Тот, кто из-за частного события отказывается выполнять общественный долг, дхарму в отношении общего, совершает преступление. После этой речи Арджуна начал сражение и победил. Бхагавад-гита – замечательное назидание защитникам слезливой доктрины непротивления злу насилием, которую не заповедовал ни Заратустра, ни Кришна, ни Моисей, ни Будда, ни Христос. Такие доктрины провозглашаются либо по наивности и молодости духа, либо по причине асурической твердолобости, заставляющей держаться за догматически понятые заветы, либо же коварно внедряются наподобие троянского коня. Зло невозможно победить ни уговорами, ни его игнорированием, как невозможно убедить волка не трогать овцу. Ждать, что зло исчезнет само собой, это значит перекладывать кармическую работу на кого-то другого. Долг обязательно придется возвращать.
Третье. Претворение принципа асуричности и девости. Силы, которые стоят за девами и асурами, притворяются не только среди людей, а являются общими эволюционными источниками движения. Одно вызывает другое, или каково одно, таково и другое. Так вдох неизменно порождает выдох. Горячее немыслимо без холодного, твердое без мягкого. В жизни каждого человека можно выделить периоды, которые по отношению друг к другу будут выглядеть как асуричные и девовские. Например, в раннем детстве большинству детей свойственно относительное состояние девов. Затем, с подростковым возрастом или еще позже, с юношеским максимализмом и резкостью приходит пора сравнительной асуричности. Первый сын, которому у многих народов принято наследовать все или половину имущества отца, бывает ближе к асуричности, тогда как последующие дети часто бывают мягче и ближе к девам. Если сравнивать мужчин и женщин, то мужчины более асуричны, а женщины сравнительно ближе к девам. В семье один ребенок может родиться асуром, да другой девом. Как правило, это свидетельствует о том, что один пошел в мать, а другой в отца. Братья могут оба оказаться, например, девами, но в сравнении друг с другом один может казаться более девом, а другой более асуром. Не имеет значения, является ли человек правшой или левшой. Братья могут, например, быть левшами, но один из них будет девом, а другой асуром. Среди великих правителей были как асуры, так и девы. В одном и том же зодиакальном знаке рождаются и девы, и асуры, хотя в силу зодиакальных стихий одни по преимуществу тяготеют к одним знакам, а другие к другим. Хозяйственные организации, общественные объединения, народы или целые государства могут характеризоваться асуричностью или же преобладанием черт девов. Бывают народы с преимущественными чертами и поведением девов, и народы с чертами и поведением асуров. Так можно дойти и до планет, и до солнечных систем. Учитывая гормональное соответствие, у асуров в сравнении с девами должен быть больший процент энергетических агентов, подобных тестостерону и адреналину, тогда как у девов подобий эстрогенов. Вместе с тем необходимо учитывать влияние на телесное, духовного, у любого человека, будет ли он асуром или девом. Если он встал на духовный путь, через какое-то время начнутся изменения и в теле. Одним из характерных показателей станет оздоровление и изменение состава крови. Конечно, изменение духовного мира человека не может не повлечь изменение его привычек, образа жизни и питания, ведь райские птицы не живут жизнью хлева. Изменение крови характеризуется снижением уровня холестерина до нижней границы нормы, а количество гемоглобина даже у страдавших его пониженным уровнем поднимается до верхней границы. Кровь становится менее вязкой, легко наполняет самые удаленные капилляры и не создает опасности инфарктов и инсультов. Психическая активность такой крови при ранении способствует гораздо лучшей дезинфекции и, несмотря на повышенную ее текучесть, более быстрому затягиванию раны. У человека, ставшего на духовный путь, фотографии его квази-ауры свидетельствуют о том, что постепенно очищается его энергополевая структура, что грязно-коричневые и мутно-зеленые пятна рассасываются и заменяются светлыми ясными тонами. В результате негативные черты асуров или девов у таких людей будут ослабевать, а позитивные – усиливаться. Асуры – женщины более мужеподобны, если и не внешностью, то манерой поведения. Впрочем, здесь необходимо отличать редкие случаи воплощения мужского духа в женское тело, что можно проверить на гормональном тесте. Когда такой тест был впервые применен на Олимпийских играх, то некоторым командам, прошлым призерам, считавшимся до этого женскими, пришлось покинуть соревнования. У чрезмерных девов мужчины отличаются женоподобным поведением, опять же, необходимо отличать редкие случаи воплощения женского духа в мужское тело. В силу того, что линии наследования физического тела и астрального тела различны, в одном человеке могут телесно выявиться признаки асура, унаследованные, например, по родовой линии матери, а психика и склад ума могут получиться по типу дева, по линии отца. Такие дисбалансы происходят из-за сочетания дева и асура, воды с огнем, воздуха с землею, лунного с солнечным. Брачное сочетание, как правило, основывается на страсти. Каждый из влюбленных в это время стремится показать свои лучшие черты, спрятать негативные, стать таким, каким бы он другому больше понравился. Когда же пора страстей и лицедейства проходит, то вступают в силу законы природы. И несочетаемые вибрации супругов превращают совместную жизнь в муку. Про такие пары иногда говорят, что они живут как кошка с собакой. Они любят разное, стремятся к разному, у них разная скорость, они по-разному работают и по-разному отдыхают. Главные трудности начинаются при появлении детей.
Ребенок по характеру оказывается либо девом, либо асуром, и один из родителей получает в семье удвоенную, чуждую ему вибрацию. Отец дев и мать асур, каждый из них будет стремиться в ребенке, например, в деве, вырастить подобие себя, перетянуть и перевоспитать по-своему. Какие здесь возникают трагедии и разочарования. Мать может постоянно тиранить сына, например, за отсутствие прямоты, смелости, за его подобие отцовскому приспособленчеству, а в действительности сын совершенно нормален, но просто мать асур, а сын и отец девы. Долгое близкое нахождение девы и асура может вызвать сильное отторжение, психический взрыв. На бытовом уровне это приобретает характер непрекращающихся скандалов и грызни. На ребенке разность родителей сказывается одновременным проявлением черт дева и асура. Конечно, внутренний дух ребенка смотрит на мир, например, только как дев. Но в силу телесной и астральной наследственности, а также стереотипов поведения одного из родителей, асура, ребенок может долго, иногда всю жизнь, носить внешнюю маску асура. Внутреннее и внешнее в таком человеке будут долго бороться, порождая неуверенность и конфликты. И далеко не у всех таких людей собственному духу удается, наконец, стать самим собой, понять, кто он есть на самом деле. Например, грубый поэт или художник асур может шокировать своим суррогатным творчеством, и многие удивляются, зачем он занимается не своим делом. Как истинный асур, он на поприще литературы или искусства объявляет гармонии настоящую войну, вольно или невольно создает множество врагов и круг фанатов-почитателей и всю жизнь проводит в битвах и баталиях. У такого асура один из родителей, возможно, был девом, что и привело его по ошибке не на свою тропу. Для его духа, может быть, прикасание к девовской атмосфере и положительно. Но общество часто страдает. Выбирая супруга, двойственные люди часто совершают ошибки. Дев соединяется с асуром, открывая новый круг мучений, рождение двойственных детей, разбитых судеб и семей. Правда, у двойственных людей есть свои преимущества, особенно у внутренних девов. Во внешне суровой обстановке они прибегают к своим асуричным способностям и побеждают. Это позволяет им универсально двигаться по жизни и достигать вершин общественной иерархии. Идеалом эволюционного развития является человек, в котором организуется редкий баланс синтетического восприятия жизни, гармоничное соединение лучших черт асуров и девов. Это подлинные цари жизни. Знание признаков правильного сочетания супружеских пар принадлежит будущему. Используемые в бытовой астрологии упрощенно понятые стихии здесь, похоже, не помогут. Так, например, скорпион считается знаком воды. С водой принято связывать свойства холода. Однако скорпион – это прежде всего горячая кровь. Причем главный скорпионовский элемент гемоглобин основан на железе. Оно и есть жало скорпиона. Гемоглобин переносит кислород, и в этом смысле это воздух. Гемоглобин участвует в возгорании огня, в возгорании адреналиновых эмоций, они есть укол жала. В этом смысле скорпион связан с огнем. Символом скорпиона в древности был Арес, Марс, и его коллективный прототип в индийской мифологии Маруты, рождены от ветра или от жидкого электричества. В результате оказывается, что скорпион есть текущий по артериям и венам металл, огонь в воде, то есть огненная вода, а вовсе не ее речной прохладный эквивалент. Козерог считается знаком Земли, однако главный признак Козерога – ум. Сухость Земли будет здесь сухостью ума, чрезмерным рационализмом, негибкостью. Но, с другой стороны, Козерог в прошлом был связан с энергиями Матери Мира, нес Сому, эликсир бессмертия и мудрости, то есть стихией Козерога является вовсе не почва в общепринятом смысле. Короче говоря, остается лишь изучая удачные и неудачные пары, практическим путем выявлять правила созвучных соединений. Правильными брачными сочетаниями можно значительно улучшить природу человечества. Лирики бы возразили, что сердцу не прикажешь. Совершенно верно. Сердце является главным путеводителем, только сердце может услышать зов своей духовной половины. Однако чаще люди слушают не голос своего сердца, а зов животной плоти. Необходимо просвещение, необходимо воспитание культуры человеческих отношений, культуры чувств и понимания ответственности. Можно изучением гармоничных и долговременных браков, изучением здоровых и болезненных последствий помогать правильно совершать выбор. Говорят, когда смогут фотографировать излучение человека, многое в сочетаниях стихий прояснится. У девов низший астрал, как правило, пассивен, поэтому им легче его обуздать, как бы оттеснить его на периферию жизни, усыпить. Добившись такого умиротворения, дев может плодотворно двигаться по пути совершенствования. При очищенной карме, при помощи свыше, он может в конечном итоге вообще избавиться от низшего астрала, сжечь его. У асуров с этим большая проблема, ибо их астрал крайне жизнеспособен. Любовь асуров к насильственным формам аскетизма подтверждает доминанту их низшего астрала. Такие практики для низшего астрала, как ветер для огня, пламя становится только сильнее. Такой же выход для асуров, желающих совершенства. Кажется, все истинные победы асуров над своей низшей природой были достигнуты похожим образом. Такие люди целиком вверяли себя Богу. Для них, как ни для кого, справедливо изречение Христа. Потерявший душу обретет весь мир. Такие асуры бросали заниматься рьяным спасением своей персоны и целиком посвящали жизнь служению людям или Богу. Они становились величайшими святыми, олицетворением любви. Забыть себя – это забыть низший астрал, иллюзорную личность. Это распахнуть окно для света духа. Чтобы победить негативный полюс, нужно с той же силой пробудить его противоположный полюс. Главный корень проблемы асуров – разновесие, дисгармония. При дисгармонии сложно взойти по узкой тропинке на вершину. Для чрезмерных девов проблемой является размытость принципов и бесхребетность. При таком состоянии невозможно преодолеть встречный ветер и препятствия на пути. Было бы идеальным воспринять лучшее от тех и других. Известно, что при качественном росте прежние свойства изменяются и одухотворяются. Подобно тому, как площадка на высокой горе снизу кажется точкой, так и различающиеся у разных высоких духов качества в сравнении с человеком кажутся не имеющими различий. С позиции обычного человека все качества высокого духа прекрасны и сливаются в единое сияние. Так и асурическая грубость и негибкость обращаются в несгибаемость перед трудностями и верность. Мягкотелость и компромиссность дева превращаются в мудрый синтез и искусство гармонии противоположностей. Как это ни удивительно, но логос мироздания в его воплощениях на Земле в силу стремительности движения по мирам и бескомпромиссности чаще являл черты, пробивающие тьму молнии, и оттого внешне выглядел суровым, может быть, даже грубым, воином. Одним словом, Ураном. Такие черты делают его похожим на асура. Тем не менее, способность преодолевать заслоны может определяться энергичностью, а не толстокожестью. Суровость может быть от осознания всей сложности ситуации, а не от бессердечности. Есть титаны тела, а есть титаны духа.
Четвертое. Ритмика цвета. О луче желтом надо сказать. При потрясении сознания луч желтый хорош. Так называемый луч первого мужа, ибо аура первого мужа была желтая. Помните легенду об Адаме, сделанном из красной глины? Какого цвета аура нашей планеты? Аура Земли желтая. Поверх желтой идет зеленая, потом синяя, голубая, фиолетовая и серебряная. Агни-йога. Изображая асура и дева, художник мог бы первого облачить в пылающие красные цвета, а второго в голубые и зеленые. Цвет характеризуется определенной частотой вибраций, температурой, яркостью, чистотой и многими другими признаками. Картина настоящего художника способна вызвать активизацию соответствующих энергетических центров человека, проявить у зрителя всю гамму чувств, которые во время написания картины переполняли художника. Не обязательно для этого требуются четкие линии или даже узнаваемые общеизвестные контуры. Когда появились картины экспрессионистов, то обнаружилось, что чувство можно передать одним лишь цветом. Искусство цвета и графических начертаний широко использовалось древними мастерами для воздействия на мир элементалов. Элементалы или стихии не внемлют смыслу слов, но их ритму и вибрации. Это их язык общения. Их мир очень красив. Цвет, геометрия линий и звук являются инструментами для управления стихиями. Искусство управления вибрациями цвета и линий претворилось в составлении мандалы. Мандала – это круг, заполненный правильными геометрическими фигурами, раскрашенными в соответствующие цвета. Слово «мандала» также означает «орбиту небесного светила». Объемная мандала галактики Солнечной системы, планеты, представляет додекаэдр – двенадцатигранник с характерными цветовыми движениями, о чем говорит учение Кала-чакры. Иными словами, любое действие, любое чувство и любая мысль человека сопровождаются соответствующим цветовым сочетанием. Совсем не случайно существуют васильковые или изумрудные глаза. Не случайно губы и соски окрашены рубиновым пигментом. Любое общественное явление имеет свой цветовой рисунок. Народное гуляние или штурм баррикад окрашены в разные цвета. Планеты и звезды излучают характерно разные лучи. Все это сплетается в особый радужный узор. Любой шорох в мироздании, любая самая малая мысль или чувство порождают вибрацию, а значит цвет. Зная цветовую палитру девов и асуров, то есть присущую им коренную вибрацию, можно любое общественное явление охарактеризовать как склонное к асуричности или к вибрациям девов. Эти противоположения описываются фигурой динамического креста. Отличие современных асуров от девов в области науки проявляется прежде всего в доминировании анализа над синтезом, или, как бы сказали психологи, активностью левого полушария мозга над правым. Среди выразителей античной умственной асуричности, причем лунного варианта, можно назвать Аристотеля и Гиппократа. Среди солнечных девов – Анаксагора и Плутарха. Труды названных асуров чтят и уважают за монументальность, но, как правило, не любят за черствость и прохладность. Труды солнечных девов переживают века, оставляют в душе след ласкового, доброго касания. Специалист асур может иметь хорошую память, знать все случаи и все страницы, касающиеся его темы, но в просьбе выработать оптимальный маршрут для действий, когда существует много вариантов и есть значительная неопределенность, он откажет. Он предложит дать ему ваш вариант, после чего укажет, соблюдены ли полностью обычаи и нормативы. Если его способность мысленного охвата достаточно широка, он может в рамках этого сектора достаточно плодотворно трудиться. Однако как только задача выйдет на пограничные или вообще незнакомые области, асур забуксует. Попытка втянуть его в область неопределенности и шаткости вызовет в нем раздражение и отпор. Чтобы проложить в неизвестности новый маршрут, оптимальный по затратам и надежности, необходимо обращаться к солнечному деву. Лунный дев мог бы подстроиться под ситуацию, но он боится трудностей и уклоняется от ответственности. На любом предприятии или в большой организации имеются люди, занимающиеся тонкой настройкой процессов и оборудования. В этих сферах преимущественно обитают девы. Зато никто лучше асура не обеспечит следование инструкции и подчиненности человеческому ритму конвейера. Не случайно наиболее надежная промышленная и бытовая механика производится в асурических странах.
Крайность негибких асуров противоположна мнительности и нерешительности лунных девов. Девы нередко обращаются за советом из желания не столько изменить организацию своей деятельности или жизни, сколько найти, так сказать, козла отпущения, на которого можно переложить свои проблемы, фактически карму. Нередко стремление переложить ответственность за возможную неудачу. Асуры, напротив, не нуждаются в чужих советах и привыкли брать препятствия на абордаж. Организация с заносчивым руководителем асуром рано или поздно понаделает множество врагов или непоправимых ошибок, и поэтому такие твердолобые организации редко поднимаются до высшего положения в обществе. В лучшем случае это будут материальные сферы деятельности, производство, где много техники и негибкости. Мнительных лунных девов также мнительность лунных девов также не способствует продвижению, потому что для продвижения, как и в бою, нужен огонь и накал, требуется решительность и даже страсть, а этого у лунных девов мало. Тем не менее, вершины современного общества, где сегодня особо требуется тонкость настроек и узорчатость компромиссов, давно оказались в руках у девов. Девы не брезгуют пользоваться услугами грубых, по их мнению, асуров, используют их сильные стороны, тогда как асуры часто считают девов совершенно бесполезными людьми, обманщиками и пустозвонами, поэтому стремятся не особо полагаться на их характерных представителей. При такой поляризации современная цивилизация, отличающаяся изощренной рекламой, политическими интригами, финансовыми махинациями, обманом во всех сферах жизни, одним словом, цивилизация блестящей упаковки, согласно названным признакам, безраздельно принадлежит лунным девам. Эволюционно нынешнее господство лунных девов, избыток воды, ожидает компенсация огненным очищением. Это похоже на поднятие температуры во время болезни и исход слизи. 11 с лишним тысячелетий назад, во времена Атлантиды, когда господствовали огненные асуры, избыток огня поглотила вода. Греческие мудрецы так и утверждали, что циклы жизни попеременно завершаются то огненным, то водным очищением. Поэтому сегодняшний избыток слизи ждет очищения огнем. Главным отличительным признаком асуров и девов является их способ умовосприятия. Даже если асурически настроенный дух родился в теле дева, и даже если его характер, психика будут с признаками дева, то все же суть его как участника проявленного мира будет предопределена организацией его ума. Через ум, или, как его именуют, манас, дух из непроявленного состояния входит в мир предметов и явлений. От того, как устроен ум, зависит и роль духа в проявленном мире. Асурам ближе формально-логическое мышление, тогда как девам – диалектика. Чем выше поднимается человек в своем развитии, тем граница между асурами и девами становится тоньше. Собственно, как две силы эволюционной спирали, где одна помогает выявить форму, а другая – суть, они будут в том или ином виде, в тех или иных комбинациях и ритмах существовать всегда. По мере развития внутренних принципов человека – астрального, ментального, пранического, каждая из этих сил, асуры и девы способствуют развитию соответствующего аспекта. При гармоничном сотрудничестве обоих получается наилучший результат. Дисгармония влечет к перекосу. Без крепких стен и фундамента здание рухнет, а без красоты и обустроенности оно останется мертвым. Обе силы являются эволюционными инструментами притворения соединения материи и духа, конечного с бесконечным, отдельного с целым. Ясно, что по мере развития материи доминанта смещается в сторону духа, пока не начнется новый круг. Отсюда циклический характер, максимумы и минимумы асуров и девов. Эволюция устроена таким образом, что приток сил к одной – и другой движущей силе смещен во времени и пространстве. На историческую сцену выходят то одни, то другие. Когда момент приложения двух разнонаправленных сил смещен, происходит круговое вращение. Когда силы еще и изменяются в качестве, то происходит восхождение эволюционной спирали. По мере развития человека в нем вызревают соответствующие принципы.
Сейчас эпоха Манаса, разумности. До этого, во времена Атлантиды, была эпоха развития чувственности, эпоха астрала. Развитие каждого принципа осуществляется напряжением обеих сил – асуров и девов. На дуге нисхождения духа в материю, завершающая доминанта каждого цикла, принадлежит материи, силам асуров. Это похоже на притворение идеи в металл. Сначала идеальное построение и изыскание, а затем их материальное претворение. На второй половине дуги завершающая доминанта принадлежит духу. Удобные материальные условия, материальная база, овладение силами материи должны обеспечить духовное построение, построение в мире духа. Сказанное о физическом плане, о противоположении физической и тонкой реальности относится и к астральному, то есть чувственному плану, и к ментальному, то есть умственному плану. В области литературы и искусства также известны свои асуры и девы, хотя данная область преимущественно занята девами. Одним нравится Маяковский, а другим – Есенин. Одним – барабаны, другим – флейта. Конечно, каждый человек бескраен, как космос, и включает самые разные силы. Отличие лишь в пропорциях. Отличие асуров и девов – на плане чувств, в методах и подходах в этой области. У одних прямолинейность, у других гибкость. Например, почерк может сказать о многом. У одних витиеватость и закругленность букв, у других квадратность или угловатость. Витиеватость в большей мере была присуща Востоку. Технократизм пришел с Запада, хотя имеются и исключения. Все религии, восточная тонкость, пришли с Востока. Асур с Востока может даже показаться более девом, чем дев с Запада. Невозможно утверждать, что асурические методы хуже или лучше методов девов. В нужное время и в нужной пропорции каждый необходим друг другу, как левый глаз правому и одно ухо другому. Один без другого не даст объемности, то есть полноты восприятия жизни. Подобно тому, как асуры и девы по-разному развивают физическое и астральное тела, также по-разному они развивают ментальное тело. У человека различают высший и низший ум. В области ума асур действует столь же прямолинейно и безапелляционно, как и при освоении физического материала. На основании правильной теории асур может плодотворно продвинуться в узком направлении, создав громадную детализацию и собрав большой фактический материал. Дев способен явление охватить в целом, причем понять не столько многообразие техники и технологий, сколько разнообразие человеческих характеров и синтетических идей. Совместно девы и асуры могут добиться высоких результатов. Из электротехники известно, что ток в проводнике возможен лишь при разности потенциалов. Когда оба конца имеют одинаковый потенциал, нет необходимости для какого-либо изменения, лампочка не загорится. В области тонких энергий и вибраций, в области лучей, закономерность та же. Жизнь с энергетической точки зрения есть трансмутация и обмен энергиями, гармоничный энерготок, гармоничное звучание арфы. Когда человек здоров, то процессы обмена, включая душевную и умственную составную, находятся в созвучии друг с другом и с внешней средой. Умственно, психически и физически здоровый человек способен добиваться высоких результатов, он имеет большой запас мощности. То же самое можно сказать и о человечестве в целом. Люди принадлежат разным лучам, и среди данного разнообразия выделяется энергетический крест, где две пары противоположностей по отношению друг к другу реализуют принципы асуров и девов. Почему древние прибегали к цветовому признаку? Хорошо известно, что движения и жесты индийского танца являются своеобразным языком, которым можно сообщить очень многое. Положение руки или ноги у скульптурных изображений богов имеет свое значение. То же самое можно сказать о цвете или о цветовом коде. Природа не случайно расположила цвета и цветовые соотношения. Не случайно пигменты глаза воспринимают три цвета. Цвет есть вибрация, и устойчивость вибрационного состояния подчиняется общим законам гармонии. Когда одно сочетается с другим, но не сочетается с третьим, то можно сказать, что их цветовые или вибрационные сути хорошо или плохо гармонируют. Когда в физике элементарных частиц появилась идея кварков, то ее наилучшее объяснение удалось представить в виде комбинации сочетаний трех цветных частиц плюс четвертый нейтральный. Многие генные соответствия, как ключи и замки, также удается объяснить благодаря цветовому коду. Данный принцип цветового ключа можно перенести и на химию, и на биохимию, и следующие закономерности сочетаний и превращений. Человек, принадлежа соответствующему лучу энергетического креста, тяготеет и к соответствующей йоге. Тем людям, которые принадлежат синему лучу, ближе путь раджа-йоги. Это устроители жизни и победители. Рамзес II, Моисей, Акбар Великий. Принадлежащие зелено-голубому лучу следуют путем джнана-йоги, йоги знания, и бхакти-йоги, йоги любви и красоты. Пифагор, Франциск Ассизский. Тот, кто принадлежит желтому, фиолетовому лучу, следует путем дхарма-йоги, сопряженному с джнана-йогой. Нума Помпилий, Будда, Платон. Принадлежащие красному лучу следуют путем карма-йоги. Последние есть проводники закона, его ревнители и разрушители отжившего. Среди них всегда было много руководителей и воинов, кшатрии в чистом виде. Апостол Павел, Джордано Бруно. У каждого положительного качества всегда можно найти его антитезу. Названным четырем лучам и четырем положительным йогам противостоят четыре деэволюционных луча и вредные йоги, называть которые нет надобности. Каждому из главных лучей соответствуют свои иерархии, которых обычно соотносят с планетарными управителями, с логосами планет. Имена их земных воплощений названы выше. Воплощаясь множество раз в различных народах, они дали духовный импульс всем великим религиям, соответствующим их лучу. Их же можно назвать магнитами основных четырех древних йог – раджа, бхакти, дхарма и карма.
Как асуры и девы своим цветовым сочетанием порождают центральное вращение жизни, так и цветовые соотношения остальных лучей завершают полноту кристалла жизни. Известно, что призма раскладывает солнечный белый свет на семь главных цветов. В свою очередь, шесть призматических цветов, наложенные друг на друга, дают голубой луч. Голубой, а тем более белый луч, являются синтез. Это посредник между предметным миром и миром единства. В теле человека это синтетический центр Вишудха, физический узел которого назван Парацельсом Nervus Multiplanetis. В целом это верхняя часть левого нерва вагуса, дающего голубое свечение. В мифологии это Гермес, посланник богов. Среди дыханий это прана, носитель жизненной энергии. Таким образом, к белой вершине от центра квадрата, центра креста, ведет серебристо-голубой и розовый луч бхакти-йоги, дыхание йоги любви, ибо любовь есть синтез. Основание квадрата четырех цветов соединено с сияющей серебристой вершиной, лучащейся радужным огнем материи Люциды. Белый свет есть источник многоцветия. Если четыре древние йоги расположить по углам данного квадрата, то в середине, в вершине над плоскостью квадрата,
будучи соединена с основанием восходящими гранями, пребывает йога синтеза, которая в нынешнее время носит имя Агни-йога. Тара данной йоги, матерь Агни-йоги, называется Белая Тара. Асуры по природе призваны служить и защищать идеи, подобно воинам. В их асуричности кроется опасность неестественной прямолинейности и негибкости, но в этом же качестве заключена способность преодолевать внешние препятствия и побеждать. Любимый герой индусов Хануман, великий почитатель Вишну, образец такого светлого служения. Это символ молодого духа, беззаветно преданного старшему товарищу, не испорченные жизнью асуры доверчивы и бесхитростны, как дети. В буддизме ярко выраженному типу асуров многими чертами соответствуют те, кого здесь называют Пратьека Будда. Название буквально означает «Будды-носороги». По-тибетски их зовут Ранг Гьял, буквально «побеждающий сам». Предание говорит, что Будда учил идти по жизни, как идут носороги, то есть не обращая внимания на мелкие бытовые препятствия, неуклонно двигаться к цели. Конечно, Будда не призывал быть слоном или носорогом. Пратьека Будды, будучи склонны к суровым аскетическим практикам, в силу асуричности характера, главное внимание обращают на внешние физические стороны традиций. Про них среди буддистов рассказывается следующая притча. В том месте, где собирались великие архаты, за их собраниями наблюдала обезьяна. Когда святые перешли в иные миры, на это место пришли Пратьека Будды, желая также обрести просветление. Они увидели, как обезьяна стала повторять движения и позы святых, и стали вслед за ней делать то же самое, надеясь достигнуть нирваны. Так появились практики Пратьека Будд. Никакие физические действия не способны заменить труд духа. Если бы дело заключалось только в телесных позах или заклинаниях, то обезьяна или попугай стали бы архат. В аюрведе названы три основные доши или конституции организма. Капха – земля-вода, питта – огонь и вата – воздух и акаша. Кроме этого, существует немало людей с двойной конституцией – капха-питта, капха-вата и питта-вата. Есть и редкие случаи тройной конституции – капха-питта-вата. Соединение двух и трех конституций не превращает качество человека в нечто среднее. Группа качеств остается неизменной для данного вида конституции, и наряду с ней, не смешиваясь, присутствуют группы других конституций. Поскольку физическое тело получается человеком при воплощении по родовой наследственности, то итоговое сочетание нескольких конституций обусловлено прежде всего родителями, которые принадлежали к несочетаемым стихиям. То же можно сказать и о множественных сочетаниях асуров и девов.
Пятое. Грубость и насилие. Рост духа не терпит насилия. Этим объясняется медленная эволюция человечества. Нельзя заставить дух расти. Даже нельзя понудить непрошенными советами. Можно лишь отвечать на стук чуткого сердца. Насилие есть бич человечества, оно происходит от невежества, ибо даже немного мыслящий человек чувствует в сердце явление ужаса, когда перед ним черта неестественного. Довольно странно, что большинство людей никак не поймут, что новые жизненные токи никогда не приводятся в движение путем насилия или нарушения закона. Асуры, как и девы, бывают разные. Высокоразвитый асур может быть по-своему тонок. В индийских и буддийских текстах, в иерархии надземных миров, девы помещаются выше асуров. Эволюционно девы выше, однако подобное справедливо в рамках одной волны эволюции. Если волны эволюции разные, то асуры высокой волны могут оказаться выше, чем девы низкой волны. Одним из характерных признаков низкой асуричности является грубость. Может показаться, что грубость есть обычная неразвитость так сказать, молодость духа. Действительно, молодые люди за малостью знания, из-за небольшого опыта и невыработанной сдержанности часто демонстрируют колючий максимализм. С возрастом у большинства это проходит. Часто такое поведение связывают с изменениями гормональной среды в переходном возрасте, социализацией молодежи. Неразвитостью сознания отличаются и духи, не так давно переставшие воплощаться в животном царстве, отсталые аборигены далеких островов. Они также могут показаться грубыми, однако и в случае с молодым телом, и в случае с молодым духом такая грубость как бы поверхностна, является скорее даже не грубостью, а акультурностью, легко преодолеваемой при продолжительном пребывании в культурной среде. Тот же грубый подросток или дикарь с островов может быть вполне добрым и сердечным. То есть внешнюю грубость можно со временем значительно преобразить. Не случайно дети, занимающиеся, например, в театральном кружке или пластикой, то есть работающие над своим поведением в обществе, намного легче преодолевают изломы переходного возраста. Если грубость молодого духа во многом объяснима неразвитостью сердца, то асуричность старого духа скорее есть закрытость, очерствение сердца. Посмертные последствия грубости крайне болезненны. Говорится, что для лучшей посмертной ассимиляции высших энергий, для притяжения в более высокие слои, нужно еще на Земле придать всем центрам человека возвышенно-духовную направленность. Для высокого духа нет низших и высших центров, но все служат духовному претворению. Оставляя земную сферу, дух должен очиститься от низших эманаций. Всякая ненужная шелуха, которую дух приносит с собою в тонкий мир, являет ему невыразимые боли. Труднее всего в тонком мире ощущать свою грубость. Индийские и буддийские тексты помещают развоплощенных асуров в область низшего астрала. Здесь все и вся постоянно сражаются, повсюду творится насилие. Приобщение таких людей при их воплощении к науке, искусству, философии и религии является для них и для человечества в целом большим шагом вперед. Грубость и жестокость не обязательно выражаются в причинении физического страдания или в лишении жизни и здоровья. Асуры жестоки прежде всего к самим себе. Если жизненное событие и чужая идея их не толкнет на насилование других, как это не раз случалось с воинственными народами, то интеллектуальные асуры остаются жить в небольшой микросреде, отличающейся своей субкультурой, тяготеющий к чувству избранности и элитарности. Оказывается, что сам по себе объем накопленного знания не устраняет духовную грубость. По всему миру в научных организациях немало интеллектуалов, грызущих гранит науки и мучающих окружающих гигантскими, скучными теориями. У гуманитариев этого меньше, правда, больше сиропности. Зависть асура к деву, антагонизм рутины к поэзии дали пищу исторической драме Моцарта и Сальери. Поэзия от Бога и витается через сердце. Отсюда и интуиция, и творческое прозрение, и научное вдохновение. Рутинер добивается званий и положений иначе, слепую, через утомительное просеивание золотоносного песка. Конечно, существует немало асуров, которые любовью к людям смогли раскрыть свое сердце, смогли духовно подняться над асуричностью или по-другому сгармонизироваться, войти в ритмику с другими людьми и тем самым явить синтез. Асуричность может проявляться в разных сторонах жизни. Когда асуричность направлена на физическое тело, это хатха-йога. Когда с тем же упорством, какому предавались асанам, гоняют в своем физическом теле низшую эфирную энергию, это асуричность на эфирном уровне, так называемый энергетизм. Но не обязательно асуричность сводима к физическому телу. От родителей асуру мог достаться вполне развитый физический мозг
и получив соответствующее образование, он может с тем же жаром, с каким он мучил мышцы и сухожилия, теперь наброситься на материю своего мозга. Такие люди могут заставлять себя и своих учеников зазубривать громадные тексты, превращать свою память в пыльный склад бессмысленной информации. То же самое можно совершать и в отношении чувственной сферы. Короче говоря, все низшие тела, от физического до низшего манаса, могут стать ареной асурического мучительства. Названное качество присуще большинству людей не только асурам. Они, как вредная привычка, направляют работу человеческого духа в ложную сторону. Шестое. Страдание. Страдание – это ветер, который раздувает ярче пламя. Страдание по-другому можно назвать напряжением от сопротивления. Ни один феномен света, молнии, тепла не выявляется иначе, нежели через напряжение, или по-другому – страдание. Самым элементарным напряжением человека является мышечный труд. Напряжение мышц порождает тепло. Энергия движения, приводящая к напряжению, зарождается, конечно, не в клетках мышц, а на более тонком уровне. Любой мастер спорта будет говорить о психологической подготовке. Мастера восточных единоборств обратят внимание на силу духа. Народ сложил множество поговорок о значении духа и часто приводит в пример несгибаемость духа Суворова, перешедшего с армии Альпы. Искусственные практики не способны заменить напряжение реальной жизни. Подлинная йога всегда в жизни. Один йог рассказывал, как в горах ему встретились два отшельника, последователи хатха-йоги. Они целыми днями вздорили друг с другом, пылая огнем ревности и раздражения. Это тоже жизнь. Невозможно избежать жизни нигде и никак, можно лишь жить, сообразуясь с правилами природы, или же их извращать. Здесь пролегает тонкая граница между левым и правым путем. Тренировка, особенно при наставничестве учителя, может принести пользу. Но искусственная, противоестественная практика может изломать и запутать поток кармы, за что придется дорого платить. Одним из очевидных признаков неестественного напряжения выступают жестокость и ненависть. Как и в случае с ложью, жестокость и ненависть проявляются в первую очередь по отношению к своему духу, затем к психическому состоянию и, наконец, к своему телу. Как внутренняя ложь дает себя знать буйным цветом внешней лжи и предательства по отношению к другим людям, так и ненависть и жестокость обязательно обнаружатся вовне. Это может выразиться в особой грубости поступков, причинении окружающим неестественной тяжести и боли. В большинстве случаев это асуры. Область их пребывания после смерти в астрале описывается как место постоянных битв и сражений, и их символом является клинок. При воплощении они могут быть хорошими воинами, ибо имеют повышенную крепость нервов и безразличие к боли. Конечно, неестественный сдвиг в одном качестве происходит за счет другого. Подобно тому, как в астральном плане асуры пребывают в постоянном напряжении борьбы, так и при воплощении они ищут и создают трудности там, где их могло вовсе не быть. Во времена освоения новых земель или революций асуры оказываются в первых рядах, получая от ситуации естественный уровень сильного напряжения. Когда же естественный период напряжения заканчивается, они начинают создавать проблемы на пустом месте. Реальная жизнь полна напряжения, и нет надобности его специально изыскивать. Каждое воплощение, карма, определяют человеку свой размер и качество напряжения. Даже возраст имеет свои законы напряжения. Юноша устремляется на штурм гор или балкона красивой девушки. В этом возрасте естественным является освоение напряжений уровня тела и низшего астрала. Большинство людей с возрастом переходят к иным, более утонченным штурмом вплоть до духовного штурма неба и звезд. Когда молодой воплощениями дух рождается в теле, например, монгола-кочевника, его трудности палаточной жизни естественны для его уровня развития. Но когда тем же самым начинает заниматься человек, рожденный в более цивилизованных условиях, то такое поведение без особых на то причин становится явной аномалией, шагом назад. Более опытный дух должен был уже в прежних жизнях набраться опыта примитивных телесных напряжений, а теперь пришло время более тонких подвижек. Строго говоря, назад движение не существует, и в таком случае аномалия становится движением вопреки эволюции собственного духа. Так личность может разойтись со своим духом, утратить с ним всяческую связь. Особенность асуров заключается в использовании тех форм напряжения, которые нравятся их астралу. Христос сказал, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне. Часто последнее отождествляют с властью денег или сатаны. Действительно, есть такие сущности, как мама Коганы, владыки тьмы, одним из инструментов которых по влиянию на души людей стали деньги. Но деструктивность явление более широкое, чем деньги или владыки зла некоторого участка космоса. Выражением деструктивности как принципа выступает хаос, и организм космоса состоит из оазисов конструктивного среди океана хаотичного. Хаос во всех концах Вселенной стремится пожрать созидательное и гармоничное. Для притворения деструктивных энергий в человеке должен иметься какой-то внутренний проводник, иначе не будет контакта. Этот проводник внутренний мамона есть у всех, за исключением редких святых и архатов, и это и есть низший астрал. Грубость и накал низших напряжений заглушают голос духа асура, противостоящий этому внутреннему мамоне. В результате асур устремляется к низшим формам напряжения, ибо высокие формы напряжения убийственны для низшего астрала.
Мучения длительным постом, ночными бдениями, физические истязания как регулярные практики не могут породить тонкие энергии, препятствуют формированию тонких духовных структур. Тонкое требует особой гармонии. Невозможно настраивать тонкое с помощью молота. Невозможно натянуть тетиву духа напряжением мышц или желудка. Седьмое. Удовольствие. Парадоксальная связь страдания и любви общеизвестна. Величайшие творения человеческого гения часто были подвигнуты страданиями любви. Закон рождения нового света везде одинаков. Это сила напряжения. Подлинная любовь между мужчиной и женщиной отличается от известной подделки тем, что в подлинном чувстве напряжение притяжения возникает между двумя сердцами, а в суррогатах этого высокого чувства любят лишь себя. Энергетически суррогатная любовь описывается как обмен энергиями исключительно между животными оболочками, если не между примкнувшими сущностями из низшего астрала. Человеческое сердце здесь мало участвует. В оккультизме таким путем пошли, например, шактистские школы тантры. Если эгоизм низших аскетических практик черпает энергию из самоистязания в основном плоти, затрагивая лишь самые примитивные психические структуры, то напряжение суррогатной любви коверкает, к сожалению, более высокие связи. Как философское течение, стремление девов к удовольствию во времена античности связали с именем Эпикура, а любителей неги стали называть эпикурейцами. Сама эпоха античности, прежде всего поздняя Греция, явила пример наибольшей пристрастности к удовольствиям. Вероятно, такой же период пережила когда-то Индия, да, возможно, и все великие культуры. По Эпикуру удовольствие есть отсутствие страдания. Эпикур был последователем Демокрита и, как настоящий асур, увлекшийся какой-то одной стороной медали или одним лучом истины, он пренебрег всеми остальными. Эпикур был теоретиком и, подобно аналогичным асурам-теоретикам, ревностно отстаивающим свою идею фикс, он породил целое идейное направление, сторонниками которого стали исключительно девы, особенно в позднем вульгарном изложении эпикуреизма. Та же участь постигла и небезызвестное учение Дона Хуана, порожденное асуром и заведомо для асуров. Оно было популяризировано индульгирующим девом и собрало последователей в США и других западных странах, прежде всего среди девов, причем в большинстве своем женщин. Асур учил о страдании и практиках, близких к индийской хатха-йоге и тибетскому бонпо, а дев превратил это на практических семинарах в смакование общеизвестного состояния, метко названного старцами прелестью. В противоположность эпикуреизму возникло идейное и жизненное учение стоицизм. Еще позже, во времена христианского богословия, возник доктринальный спор между сторонниками суровой аскезы и сторонниками гибкости и мягкости. В противостоянии идеалов жизни асуров и жизни девов обнаруживалась особая линия. Любая крайность выглядит таковой в сравнении с чем-то, что нужно взять за середину, оценивая излишнюю пристрастность к мягкости девов и к жестокости асуров. За середину популяризаторы привыкли брать бытовой уровень населения. В сравнении с ним любой подлинный священник покажется аскетом. Так жизненный путь Оригена выглядит строго аскетичным, но если сравнивать его с палочной дисциплиной монастырей Шенуте, заведомым асуром, то учение и жизненный пример Оригена демонстрируют очевидный характер солнечного дева. Эпикур, Фрейд и многие другие современные и древние мыслители обнаружили громадную побудительную силу удовольствия. В индийской философии мужской аспект этой силы назвали кама, а у греков он стал купидоном и эротом. Фрейд это называл либидо. Весь вопрос в правильном понимании этой силы и правильном ее использовании. Ядерную силу также можно прилагать для разрушения, а можно для мирного созидания. То же самое и сила кундалини, этот биоядерный поток. В абстрактном понимании энергия кама выступает побудительным источником любого избирательного действия. Поскольку любое действие влечет последствия, то кама становится условием или причиной, или инструментом судьбы кармы. В Евангелии эта сила названа любовью и логосом, изначальным светом. В вишнуизме это Вишну и Лакшми, любовью которых строится мир. Аскетизм у популяризаторов культуры принято трактовать как абсолютный отказ от удовольствия. Тем не менее, в духовных традициях рьяный аскетизм относит к разновидности страстей. Исследования биохимиков это подтвердили. Было выявлено, что само ощущение удовольствия человек испытывает при поступлении эндорфинов и аналогичных веществ к соответствующим нервным узлам или нервным окончаниям. Эти вещества образуются в результате как прямых действий, принятия опьяняющих и наркотических напитков, многих продуктов, включая мясо, так и косвенным образом, например, от мышечных напряжений или испытания болей. При болях и мышечных напряжениях организм сам вырабатывает эндорфины для компенсации возникших диспропорций. Для примера можно назвать ощущение телесного удовольствия после лыжного многокилометрового марша или после сауны с веником, когда человек, что называется, приятно млеет. Ясновидящие бы добавили, что при известном психическом отношении к этой эндорфинной реакции к млеющему человеку в момент блаженства присасывается гость из низшего астрального плана, и реакция удовольствия
прямого или косвенного, многократно увеличивается. Такой расслабившийся в кавычках человек превращается в насос или в генератор по перекачиванию в низший астрал вибраций животного удовольствия. Это состояние православные старцы и назвали прелестью. Таким образом, энергии удовольствия могут быть разными и подвигать на разные. На одних и тех же крыльях можно полететь и под облака, и в пропасть. Несмотря на возбуждающую биохимическую реакцию тела от физического труда, во многих духовных учениях говорится о праведности любого труда, в том числе и в поте лица твоего. Человек не автомат, поэтому его действия имеют какую-то собственную цель. Цель определяет результаты действия. Труд из-под палки и труд заинтересованный приносят совершенно разные результаты. Труд телесный в одних случаях ради самого тела, а в других случаях ради семьи или даже всего человечества, порождает, как ни удивительно, разные и кармические, и энергетические, и биохимические последствия. То же самое можно сказать и о практиках сосредоточения и медитации. Когда ум направлен сам на себя, результатом становится то же самое, что и в случае действия тела для тела. Плодами такого искусственного голоса безмолвия становятся низкие вибрации, питающие низшие слои тонкого плана. Это та же прелесть, но более тонкого и изощренного характера. Конечно, раджа-йога и Будда учили иному. Счастье, радость, духовная эйфория, экстаз, блаженство неизменно касаются чувства удовольствия, являются стимулом для дальнейшего движения ради новой, еще более высокой вибрации благодати. Поэтому сила и счастье жизни заключаются не в бегстве от ее телесной основы и не в бездумном слиянии с материей, а в гармонии, красоте, полноте жизни, в соединении всех сильных сторон жизни для исполнения высокой цели. В пульсации напряжения и расслабления, в пульсации усилий труда и получения плодов заключается тайна жизни. Человек способен на крыльях страдания и удовольствия взлететь на самые сияющие вершины.
Восьмое. Психотипы человека. Психотипы людей, выделяемые индийскими и тибетскими текстами, не ограничиваются генеральным противоположением девов и асуров. Переходя от двух типов умовосприятия мира, девов и асуров, к психическим особенностям, то есть от мира ума к миру чувств, эти тексты называют от 5 до 7 и более психотипов, имеющих свои характерные вибрации, склонности, короче говоря, свой цветовой почерк. Среди этих психотипов также называются девы и асуры с маленькой буквы, которые отличаются от генеральных девов и асуров с большой буквы проявлением отличительных черт лишь на уровне астрального психического плана. В соответствии с 5 первоэлементами, 5 цветами, называются 5 психотипов. С учетом подразделения людей на солнечную и лунную половины, 5 психотипов зеркально увеличиваются до 10. Тексты называют также психотип «животные». Такое нелестное название применяется, когда доля животности в человеке значительно перевешивает в нем человеческое при сравнении его с другими цивилизованными людьми. Классифицировать таких людей достаточно трудно из-за неразвитости характерных черт. Признаки таких людей проще определять групповым образом, поскольку группа имеет более выраженные черты. Так поведение волны океана понятнее поведения отдельно взятой капли. В законах Ману в разделе о заключаемых браках называется 8 зеркальных типов, в которых узнаются называемые в нашей книге разновидности характеров. Среди них 4 солнечных, позитивных: Брахма, Дайва, Арша, Праджа, Патья, которым соответствуют психотипы Риши, Девы, Воины, солнечные асуры и Наги, Питри. 4 лунных, негативных: Асура, Гандхарва, Ракшаса, Пайщача, которым соответствуют психотипы асуры, лунные девы, ракшасы и наги. В силу поздней традиции архатов, как особо святых, оставляют без отдельной формы брака, а претов для сохранения симметричности и в связи с близостью пишачам объединяют с последними, поэтому названы не 10, а 8. В Пуранах, буддийских сутрах и эпосе часто в неизменной последовательности называются 6 типов существ – девы, асуры, гандхарвы, якши, ракшасы и наги. Они соответствуют самым распространенным психотипам людей. А. Девы и асуры. Наиболее сложными для определения из-за своей близости будут асуричные девы и девовские асуры. Как уже говорилось, главным критерием для генеральных девов и асуров является способ их умовосприятия, доминирование образности или логичности, всеохватности или линейности. Установив по данному критерию, что человек является, например, асуром, по иным признакам мягкости и плавности поведения, нерешительности, застенчивости, можно выявить, что он дев. В итоге он будет идентифицирован как асур с психотипом дева. Аналогичным образом можно выявить гибкого и тонко чувствующего нюансы жизни дева, но в силу склонности к определенным формам поведения, в силу наследственности, кармы и иных причин, получившего психотип менее гибкого и более основательного асура. По классификации темпераментов Гиппократа асуру может соответствовать тип холерика. Психотипу дева может соответствовать задумчивый или мечтательный тип меланхолика, однако с более светлым и жизнерадостным настроением. Лунные девы, которых можно также объединить с гандхарвами и апсарами, это люди, тяготеющие к житейским удовольствиям. В отличие от описываемых далее претов, такие девы лет до 40 телесно остаются достаточно подвижными и динамичными, а душевно еще дольше. Гандхарвов называют небесными музыкантами и певцами, считают их женскими ухажерами, так сказать, небесными ловеласами. Молва утверждает, что аналогичные гандхарвы из астрального плана неизменно присутствуют на свадьбах, поэтому жениху необходимо опасаться, чтобы гандхарв не увел невесту. Приблизительно тоже говорится об апсарах, небесных танцовщицах. Характер таких девов беззлобен и доброжелателен.
Солнечные девы в сравнении с лунными имеют более развитые способности, сочетающиеся с неприходящим интересом к жизни, в том числе к ее духовной стороне, особой чуткостью, переливом гармонии. Они интуитивно сторонятся духовной, а тем более телесной нечистоплотности, дисгармоничного окружения, тянутся к подлинной красоте. Солнечные асуры в сравнении с лунными сторонятся низких или грязных увлечений, надежны, стойки, замечательные товарищи, готовы в любую минуту оказать помощь. Если углубиться в детали и попытаться отличить девов от гандхарвов, то последним более присуща эфирность, неустойчивость. Эта стихия ветра у лунных гандхарвов и еще более тонкая, голубовато-зеленоватая эфирность у солнечных гандхарвов. Когда такой человек проходит по коридору, то он словно летит, он воздушен и порывист. В отличие от гандхарвов, солнечные девы опираются преимущественно на стихию духовного, синего огня, а лунные девы – на зеленоватую или желтоватую воду. Они гораздо более равны и сдержанны. Солнечные девы – несгибаемые оптимисты, тогда как лунные девы при неудачах, с возрастом, в кругу неблагоприятного окружения и воспитания легко становятся пессимистами, либо просто равнодушными людьми. Б. Преты. Преты, вечно голодные существа, пребывают сознанием в сравнении с мирами асуров и девов в пропасти астрального антимира. В земном мире им соответствуют особо жадные до поглощения люди. Это не обязательно скряги, накопляющие вещи из притягательной иллюзии обладания, а чаще сластолюбцы и чревоугодники. Другое дело, что жажда поглощения может с животных потребностей тела переместиться в область чувственных поглощений или даже умственных. Несмотря на иногда заметные умственные способности претов, их главным качеством названо невежество. Про них можно сказать, что их ум заплыл жиром. Любое качество относительно. Про собаку или корову, сравнивая их с людьми, не говорят, что они невежественны. Невежественен тот, кто ведать мог, но не захотел. В греческой мифологии посмертное состояние людей-претов описано в образе Тантала. «В озере там он стоял, достигала вода подбородка. Жаждой томимой напрасно воды захлебнуть он старался. Всякий раз, как старик наклонялся, желая напиться, тотчас вода исчезала, отхлынув назад. Под ногами черную землю он видел, ее божество осушало. Много высоких деревьев плоды наклоняло к Танталу, сочные груши, плоды, блестящие яблонь, гранаты, сладкие фиги смоковниц и ягоды маслин роскошных. Только, однако, плоды рукою схватить он пытался, все их ветер мгновенно подбрасывал к тучам тенистым». Гомер, Одиссея, 11, 583-592. В буддийском каноне о претах говорится сходным образом. Те, кто весьма скупы, перерождаются в прет. Они мучаются от голода и жажды. О местах проживания их сказано: царя прет зовут Ямой, их родина находится под Джамбудвипой, под физическим планом земли, в 500 йоджанах вниз от Раджагрихи. Преты, живущие в других местах, выходцы оттуда. Одни из них, имея малый рот с игольное ушко, живот же с гору, в мучениях голодают, даже крох отбросов грязных съесть они не могут. У некоторых кожа на костях, худы настолько, да к тому же голы, они как высохшие кроны пальм, а у других рот изрыгает пламя в ночную пору. Чтобы что-то съесть, еду приходится им класть в свой рот горящий. Иные, у которых ниже рот, для пищи не находят даже гноя или крови испражнений. Голодных духов летом жжет луна, зимою даже солнце их морозит. Для них плоды с деревьев исчезают, они лишь глянут, реки высыхают. Томясь от страшной жажды, видят вдалеке реку воды прозрачной, к ней стремятся, подходят, чтобы напиться, но река становится текущей смесью гноя. О продолжительности жизни прет сказано, что они могут прожить 500 собственных лет, каждые сутки которых один людской месяц. Ламрим, 83а-84б. Согласно вышеприведенному тексту о астральных претов, длительность суток продолжается один человеческий месяц, то есть столько же, сколько, согласно Пуранам, у лунных Питри. Точно так же царем у претов назван Яма, как и у лунных Питри. С другой стороны, Яму называют и владыкой огненных подземных Адов. В джайнской космогонии можно найти объяснение такому разночтению, ибо называются две основные разновидности адов – холодные и горячие. Преты вместе с нагами названы хозяевами земли – ламрим. Их хозяин – хозяин земли – в Евангелии назван князем мира сего. Претов изображают с очень малыми ртами и находящимися среди нечистот. Символ показывает окружение, которое тождественно их сознанию. Они хотели бы чистой пищи, но до нее они не способны достать. Слишком узко горлышко. Под пищей понимаются более тонкие энергии, которые прету с его горлом недоступны. Греческое имя «тантал» включает санскритский корень «тан» или «тант», означающее «тонкий». Рот прета сравнивается с отверстием, через которое может пройти лишь малая мера еды, величиной с рисовое зернышко. Мера в одно зерно риса на санскрите называется «тандула», от которого, возможно, и произошло имя аналогичного греческого персонажа – «тантал». Известен простой прием обнаружения астральных претов. В местах, где хоронят трупы в землю и где вокруг таких мест традиционно гнездится воронье, разбрасывают зерна риса. Если вороны слетаются к рису, то это говорит об отсутствии претов, ибо вороны – вороны, их хорошо чувствуют и боятся. Тантал также соотносится с Танатосом, царем смерти, подобием индийского Ямы. Если для воплощенных претов, то есть людей-претов, узость горла означает их неспособность вместить духовное и сердечное, то для развоплощенных претов, стремящихся проникнуть через людей к земным низшим наслаждениям, узость горла указывает на сложность проникновения из астрального мира в мир людей. Для этого используются так называемые дыры или трещины в ауре их жертв. Человек, подверженный сильному притяжению к стяжанию низшей жизни, получает черные пятна на защитной ауре. Данные пятна, подобно пятнам на солнце, открывают вход для одержания претами. Через эти узкие каналы преты высасывают эманации низших страстей, производимые людьми. В литературе встречаются описания ясновидцев, которые наблюдали возле питейных заведений, как за спинами и над головами людей, пьющих вино, присасывались развоплощенные духи. Входя в человека, такой астральный прет вместе с ним, через его губы, как бы касается дымящегося парами алкоголя. Развоплощенные асуры, оставив околоземные сферы, в отличие от претов, живут в своем мире и мало интересуются жизнью воплощенных людей. Их занимают войны и борьба астрального плана. Рождаясь на земле, асуры редко проявляют характер узконаправленного вампиризма, ибо восполняют недостаток энергии через ситуации напряжения, хотя бы через войну со своим телом. Поэтому вполне могут существовать даже отшельниками. Преты, напротив, существа толкания и толпы. Они не обязательно тяготеют к своим мирам, а собираются над злачными земными местами, над городским многолюдьем. Санскритское слово «прета» происходит от «пре» – «умирать». В индийской традиции претами называют особо привязанных к земным низостям духов, основная часть которых появляется сразу после смерти. Родственники умершего совершают специальные церемонии – прета-карман, погребальные церемонии, стремясь поспособствовать быстрейшему переходу прета в состоянии лунного питри. Смотри Вишну Пурана. В противном случае считается, что прет превратится в околоземного бхута. Бхуты – постоянные спутники Шивы, разрушителя, тревожащие людей. Часто претов и бхутов, особенно в тибетском буддизме, отождествляют как один и тот же класс тлетворных духов. Кладбищенских претов показывают как ненасытных голодных духов. Символ означает вожделение по земной жизни. В отличие от мира асуров и девов, пребывающих как бы в собственных мирах, отдаленных от земли, мир претов более реалистичен, ибо открыт в мир людей в наиболее гиблых местах, там, где клубятся наиболее низкие страсти и тления, места наживы, и горные, и питейные заведения, кладбища, места отбросов. Это элементарий, камо-мносическая форма существования, дух в состоянии низшего астрала, тоскующий по мирской жизни. В Древней Индии была целая народность, постдравидийские, постатлантические племена, называемые чандалами и швапачами. Их уделом было обслуживание похорон и кладбищ. Они питались собаками, пожирателями трупов. Они исповедовали черные магические обряды. Их бог Протошива, хозяин Земли и Сатурна, завсегдатай мест погребения, который изображается как посыпающий себя погребальным пеплом. Преты-бхуты – постоянные его спутники. По распространенности среди психотипов людей преты занимают третье место после асуров и девов. Многие из них лишь стоят на пути к явному прету, являясь вполне добропорядочными людьми, но умом и устремлениями склоняясь в соответствующем направлении. Они любят широкие застолья и обильное дружеское общение, но при этом, в отличие от мягкосердечных девов, скрытно остры и злопамятны. Они обычно имеют сравнительно грузные формы. Они ленивы, как лунные девы, но обладают мощным запасом энергии, как асуры. Часто прета выдает запах, похожий на запах разлагающегося сала, даже если человек ежедневно принимает душ. Этот запах близок к запаху империла, ощущаемому, например, в небольшой комнате после собрания раздраженных людей. Чем менее прет сдержан нравственностью, тем этот запах более прогорклый. Преты-асуры из-за их представительности часто назначаются разного рода заведующими и управляющими. При мощной астральной волне, распространяемой ими во время возбуждения, они слабы на крепость сознания, в том числе при гневе или алкогольном опьянении. Это их слабость. Они сильны энергетически, как боровы, поэтому другие психотипы при конфликтах с ними с трудом сдерживают их напор. В гневе они напоминают бога смерти Яму. Астральных асурических претов называют также биритами. Их любимой пищей являются кровь и прочие продукты выделения желез. Из-за недостаточности огня преты-девы почти не бывают лидерами. Редко руководят командой. Если преты-асуры слабы до крепких напитков, то преты-девы ненасытны в сладком, ублажающем и покачивающемся. Преты-девы подхалимы, и в силу их склонности к грязи они оказываются на соответствующей работе или им постоянно поручают самые нечистоплотные и грязные дела. В стране, которой кармически была уготована гибель из-за деградации, перед самым финалом оказывалось множество претов-девов. По классификации темпераментов Гиппократа им, как и Риши, близок тип флегматика. Преты характеризуются водной и огненной природой. Водным соответствуют преты-девы, которых можно назвать ганапати, то есть слоны. Огненным соответствуют преты-асуры, которых можно назвать вараха, то есть вепри. В теле человека принципу претов соответствуют органы низшей переработки и накопления, страждущие воды и имеющие узкое горлышко, мочевой пузырь и огненно-земельный прожорливый анус. В Рамаяне данный принцип узнается в образе Кумбха Карны, толстобрюхого великана, брата царя Ракшасов, Раваны, изредка просыпающегося к внешней деятельности и требующего громадных количеств еды и вина. Кумбхакарна когда-то предавался подвижничеству, то лежа между двух огней, то погружаясь в ледяную воду, что космогомически тождественно близлежащему горячему аду, недра земли, и дальнему холодному аду, окололунная сфера.